Искупление 114. В церкви известно, что у Господа есть два служения, священническое и царское, но немногие знают, в чем то и другое состоят, так что обсудим это. Господь по его священническому служению называется Иисусом, а по царскому – Христом. В слове он также назван по священническому служению Иеговой Господом, а по царскому – Богом, Святым Израилем и Царем. Различие между ними, как между любовью и мудростью или, что то же самое, как между добром и истиной. Поэтому все, что Господь делает или совершает по божественной любви, или божественному добру, Он делает и совершает в Своем священническом служении, а все, что по божественной мудрости, или божественной истине, в Своем царском служении. В слове «священник» и «священничество» также означают божественное добро, а «царь» и «царствование» — божественную истину, и то же самое изображалось священниками и царями в Израильской церкви. Что касается искупления, то оно относится к обоим служениям, но как оно связано с каждым из них, будет открыто в следующих разделах. Чтобы были понятны частности, разобьем обсуждение на отдельные темы или разделы следующим образом. 1. Самоискупление было покорением адов и приведением в порядок небес, и таким путем – подготовкой новой духовной церкви. 2. Без такого искупления ни один человек не мог быть спасен, и ангелы не могли существовать в неприкосновенности. 3. Господь, таким образом, искупил не только людей, но и ангелов. 4. Искупление было полностью божественным делом. 5. Такое искупление не могло быть выполнено иначе, нежели путем воплощения Бога. 6. Страдания на кресте были крайним искушением, которое выдержал Господь, как величайший из пророков. Это было средством прославления Своего человеческого, то есть соединение с Божественным Его Отца, но не самоискупление. 7. Основные заблуждения Церкви, вера в то, что страдания на кресте были собственно искуплением. Это заблуждение вместе с заблуждением о трех божественных личностях от вечности так извратило всю Церковь, что в ней не осталось ничего духовного. Теперь раскроем эти утверждения каждое в отдельности. 115. 1. Самоискупление было покорением адов и приведением в порядок небес, и таким путем – подготовкой новой духовной церкви. Что эти три события составляют искупление, об этом я могу говорить с полной достоверностью, потому что Господь и в настоящее время совершает искупление, которое начато с состоявшегося в 1757 году последнего суда. С этого времени искупление продолжается по сей день. Причина в том, что сейчас происходит второе пришествие Господа и учреждается новая церковь, которая не могла быть учреждена без предварительного покорения адов и приведения в порядок небес. Поскольку мне было дано видеть все это, я могу описать, как были покорены ады и как были основаны и организованы новые небеса, но для этого потребуется целая книга. Однако я уже открыл, как осуществлялся последний суд, в небольшой книге, опубликованной в Лондоне в 1758 году 31. Искупление состояло из покорения адов, приведения в порядок небес, а затем восстановления новой церкви, потому что без этого ни один человек не мог быть спасен. Оно происходило в такой последовательности: сначала нужно было покорить ады, прежде образования новых ангельских небес, а их нужно было образовать прежде учреждений новой церкви на земле. Ибо люди так связаны с ангелами небес и с духами в аду, что во внутреннем их умов они едины с теми и другими. Но подробному рассмотрению этих событий будет посвящена последняя глава этой книги, о конце века, пришествие Господа и новой церкви. 116. В слове есть много мест, из которых известно, что Господь, когда был в мире, сражался с адами, победил и покорил их и так укротил их до повиновения себе. Я процитирую лишь немногие из них. У Исаия, кто это идет от Юдама, в запятнанных одеждах из Восора, столь величественны в своей одежде, выступающей во множестве крепости своей. Я, говорящий в праведности, великий, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красное риза у тебя, как у топтавшего вдовильня? Я топтал вдовильню один, из народов ни одного мужа не было со мной, поэтому я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Оттого их победа запятнала одежды мои. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Моя рука доставила мне спасение, я поверг их победу на землю. Он сказал: «Вот, они народ мой, дети». Поэтому он стал для них спасителем. От любви своей и нежности он искупил их. Исайя 63:1-9. Это сказано о сражении Господа против адов. Одежды, которые были красными и в которых он был величественен, означают слово, над которым надругался иудейский народ. Само сражение с адами и его победа над ними описано тем, что он топтал их в гневе своем и попирал их в ярости своей. Что он сражался один и собственной силой, описано такими словами: «Из народов ни одного мужа не было со мной, моя рука доставила мне спасение, я поверг их победу на землю». И что так он спас и искупил, описано следующим: «Поэтому он стал для них спасителем, от любви своей и нежности он искупил их». Такова была цель его пришествия, что означает слово «день мщения» в сердце моем, и год моих искупленных настал. Еще Исаия видел, что нет никого, и дивился, что нет заступника, и спасение доставил себе рукой своей, и праведность подняла его на ноги. И облекся в праведность, как в броню, и шлем спасения на голове его, и облекся в одежду мщения, и укрылся ревностью, как плащом. Тогда пришел в Сион Искупитель. Исаия 59:16-17-20. У Иеремия: «Они испуганы, сильные их разбиты. В панике бегут, не оглядываясь. День сей у Господа Иегова Саввафа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его, и меч будет пожирать и насытиться». Иерем 46:5-10. И там, и здесь говорится о сражении Господа с адами и победе над ними. У Давида: «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, могущественный. Острые стрелы твои, народы пойдут перед тобой, враги царя от сердца. Престол твой навеки вечный, ты возлюбил праведность, потому Бог помазал тебя». Парсек 44:4-8. И еще во многих других местах. По той причине, что Господь победил ада один, никто из ангелов ему не помогал, он назван в слове героем и мужем войны. Исаия 42:13-9-6. Царем славы, Иеговой сильным, героем войны. Парсек 23:8-10. Сильным Иакова. Парсек 131:2. И во многих местах Иеговой Саввафа, то есть Иеговой войск. Его пришествие называется днем Иеговы, страшным, безжалостным, днем ярости, гнева, мести, погибели, войны, трубы, или днем, когда она вострубит, днем восстания и так далее. У евангелистов читаем: «Ныне суд миру, князь мира сего изгнан будет вон». Иоанн 12:31, князь мира сего осужден. Иоанн 16:11, будьте уверены, я победил мир. Иоанн 16:33, я видел сатану, упавшего с неба, как молния. Лука 10:18, мир, князь мира, сатана и дьявол означают ад. Не только в этих местах, но и во всем апокалипсисе от начала до конца описывается, какова сегодня христианская церковь, а также второе пришествие Господа, покорение адов, создание новых ангельских небес и последующее учреждение новой церкви на земле. Все это было там предсказано, но до ныне еще не было открыто. Причина в том, что апокалипсис, как и все пророческие книги слова, был написан чистыми соответствиями, и если бы Господь не раскрыл их, едва ли кто-то мог бы правильно понять хоть строчку. Теперь все, что в нем есть, открыто для новой церкви в книге «Апокалипсис открытый», изданной в Амстердаме в 1766 году. Это увидят те, кто верит в слово Господа у Матфея, глава 24. О нынешнем состоянии церкви, о его пришествии. Но эта вера очень ненадежна у тех, которые столь глубоко, что невозможно искоренить, запечатлели в своих сердцах веру современной церкви о трех божественных личностях от вечности и о том, что страдания Христа были собственно искуплением. Такие подобные, смотри воспоминания в 113, кожаным мехам, наполненным железными опилками и порошком серы, если в них налить воды, они сначала нагреваются, потом загораются и в результате лопаются. Они, когда слышат что-либо живой воде, то есть о подлинной истине слова, и она входит в них через глаза или уши, также горячатся и воспламеняются гневом и отвергают ее как то, от чего может лопнуть их голова. 117. Покорение адов, приведение в порядок небес и последующее восстановление церкви можно пояснить различными сравнениями. В качестве пояснения можно взять ситуацию, когда полчище разбойников или мятежников вторгается в царство или в город, они поджигают дома, расхищают добро населения, делят между собой добычу и веселятся, торжествуя. Само же искупление можно сравнить с действиями справедливого царя, который со своим войском нападает на них, часть из них предает мечу, а часть заключает в каторжную тюрьму, отбирает у них добычу и возвращает своим подданным, а затем наводит в царстве порядок и обеспечивает безопасность от подобных набегов. Это можно также пояснить сравнением с дикими зверями, которые стаи выбегают из леса, нападают на стады и табуны, и даже на людей, так что ни один человек не решается покинуть стены своего города, чтобы возделывать землю, поле пустеют, и горожане гибнут от голода. Тогда искупление можно сравнить с уничтожением и изгнанием этих диких зверей и охраной полей и деревень от таких нападений в дальнейшем. Еще возможно сравнение с саранчой, поедающей всю зелень на земле, и со средствами против ее распространения. Равным образом и с гусеницами, которые ранним летом лишают деревья листвы, а потому и плодов, так что они стоят голые, словно среди зимы, и с тем, как их отрезают с деревьев, чтобы возобновить цветение и плодоношение садов. Так же было бы и с церковью, если бы Господь путем искупления не отделил злых от добрых и не бросил одних в ад, вознеся других в небеса. Что осталось бы с империей или царством, где нет ни справедливости, ни суда, предназначенных для удаления злых из общества добрых и для защиты добрых от поругания, с тем, чтобы каждый мог жить в своем доме безопасно, как сказано в слове, сидеть покойно под своей смоковницей и виноградной лозой? 118. 2. Без такого искупления ни один человек не мог быть спасен, и ангелы не могли существовать в неприкосновенности. Сначала надо сказать, что такое искупление. Искупить значит избавить от проклятия, спасти от вечной смерти, вызволить из ада и освободить плененных и связанных из рук дьявола. Это было сделано Господом путем покорения адов и создания новых небес. Человек никак иначе не мог быть спасен потому, что духовный мир так связан с природным миром, что их невозможно разделить. В первую очередь это касается внутреннего, которое называется душами и умами людей. У добрых они связаны с душами и умами ангелов, а у злых – с душами и умами адских духов. Это единство таково, что если его отнять у человека, он упадет замертво, как бревно. Точно так же ни ангелы, ни духи не смогут существовать, если у них отнять людей. Отсюда ясно, почему искупление совершалось и в духовном мире и почему нужно было сначала привести в порядок небеса и ад, чтобы затем можно было восстановить церковь на земле. Это ясно видно из Апокалипсиса, в котором сказано, что вслед за созданием новых небес из них спустился новый Иерусалим, то есть новая церковь, Откр. 21, 1, 2, 119. Без искупления Господом никто из ангелов не мог существовать в неприкосновенности по той причине, что все ангельские небеса вместе с церковью на земле перед Господом, как один человек. Ангельские небеса составляют его внутреннее, а церковь – внешнее, или, подробнее, высшие небеса составляют его голову, вторые и последние небеса – его грудь и среднюю часть тела, а церковь – ноги и ступни. Сам Господь – душа и жизнь всего этого человека. Поэтому, если бы Господь не совершил искупление, этот человек был бы разрушен. Утрата церкви на земле, это разрушение ступней и ног, нижних небес, области живота, вторых небес, груди, и далее, головы, которая, не имея связи с телом, лишится сознания. Поясним это сравнениями. Когда гангрена поражает ступни, омертвление тканей постепенно поднимается и захватывает сначала верхние части ног, затем внутренности живота, наконец, область сердца. Как известно, это приводит к смерти человека. Другое сравнение. При болезнях внутренних органов, расположенных под диафрагмой, их расстройство приводит к нарушению сердечного ритма, угнетению дыхания легких и в конце концов, к прекращению их работы. Можно также привести сравнение с внутренним и внешним человеком. Внутренний человек способен действовать, пока внешний послушно выполняет свои функции. Но если внешний человек не подчиняется и сопротивляется, более того, если он борется с внутренним, то внутренний не спровергается и со временем увлекается удовольствиями внешнего до той степени, что потакает и льстит ему. Еще возможно сравнение с человеком, стоящим на горе, который видит под собой потоп на земле, и воды все прибывают, когда они достигнут высоты, на которой он стоит, он тоже утонет, если только не спасется на какой-нибудь лодке, которую принесет волнами. Подобно тому, когда стоящий на горе видит густой туман, поднимающийся с земли все выше и выше, скрывая поле, деревни, города, этот туман в конце концов может достичь его самого, и он не будет видеть ничего, даже где он находится. То же самое будет и с ангелами, если церковь на земле погибнет, поскольку тогда нижние небеса тоже и исчезнут. Причина в том, что небеса состоят из людей с земли, и когда в их сердцах не остается никакого добра и никакой истины слова, небеса затопляет поднимающееся зло, и они захлебываются в нем, как в водах Стикса. Господь, однако, прячет их в других местах и уберегает до дня последнего суда, после которого они поднимаются в новые небеса. Именно они имеются в виду в этом отрывке из Апокалипсиса «Я увидел под жертвенником души убитых за слово Бога и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Господь святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белой, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнит число. Откр. 6:9-11:120. Есть много причин тому, что без искупления Господом среди всех христиан обоих миров, как природного, так и духовного, распространились бы неправедность и злодейство. Одна из них состоит в том, что после смерти каждый приходит в мир духов и при этом остается таким, каким был прежде. По прибытии туда никто не может избежать общения со своими умершими родителями, братьями, родственниками и друзьями. Каждый муж тогда первым делом ищет свою жену, каждая жена – своего мужа. И те, и другие вводят его в различные сообщества, где бывают люди, внешне похожие на овец, которые изнутри – волки. Такие могут развратить даже утвердившихся в благочестии. Так, благодаря отвратительным хитростям, неизвестным в природном мире, мир духов наполняется пороком, подобно пруду, зеленеющему от икры лягушек. Что получается из такого общения со злыми, наперед можно видеть последующим примером. Если человек проводит время с грабителями и пиратами, он в конце концов становится таким же, как они. Если он живет среди прелюбодеев и развратников, в конце концов для него прелюбодеяние – ничто. Как и если он связывается с мятежниками, он в конце концов считает за ничто применить насилие к кому бы то ни было. Ибо всякое зло заразно, и его можно уподобить чуме, которая передается даже через дыхание и испарение тела, а также раку или гангрене, которые незаметно распространяются и гноят сначала ближайшие, а затем постепенно все более удаленные области, пока, наконец, все тело не погибает. Причина тому – удовольствие зла, в которых рождается каждый. Из всего этого можно заключить, что без искупления Господом ни один человек не мог быть спасен и ангелы не могли бы существовать в состоянии непорочности. Единственное убежище, чтобы не погибнуть, «О господа, ибо он говорит, оставайтесь во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так вы, если не прибудете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто остается во мне, и я в нем, тот приносит много плода, потому что без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон и засохнет, таких бросают в огонь и сжигают». Иоанн 15:4-6:121. 3. Господь, таким образом, искупил не только людей, но и ангелов. Это следует из сказанного в предыдущем разделе, что без искупления Господом ангелы не могли бы существовать. К приведенным выше объяснениям можно добавить следующее. 1. Во время первого пришествия Господа ады выросли так высоко, что заполнили весь мир духов, которые находятся между небесами и адом. Таким образом, ады не только смешались с небесами, которые называются последними, но и нападали на средние небеса, нанося им вред тысячу разных способов, и если бы Господь не защитил их, они были бы разорены. Такое нашествие адов понимается под башней, построенной в земле Синар, которая верхушкой доставала до небес. Эта попытка была остановлена смешением языков, строители были рассеяны, а город назван Вавилоном, Бытие 11:1-9. Что означает башни и смешение языков в этом месте, объяснено в книге «Тайны небесные», изданной в Лондоне 32. Ады выросли до такой высоты по той причине, что в то время, когда в мир пришел Господь, весь мир совершенно отвратился от Бога из-за идолопоклонства и магии. Церковь, которая была у сынов Израиля, а в дальнейшем у иудеев, была полностью истреблена искажением и осквернением слова. И те, и другие после смерти пришли в мир духов, где они так развились и умножились, что их никак нельзя было оттуда изгнать, и необходимо было, чтобы сам Бог сошел и сделал это силой своей божественной руки. Как это происходило, описано в небольшой работе «О последнем суде», изданной в Лондоне в 1758 году. Это было совершено Господом, когда Он был в мире. Подобное тому совершается Господом в наше время, поскольку, как было сказано выше, в наши дни настало Его второе пришествие, предсказанное в Апокалипсисе от начала до конца, у Матфея, 24:3-30. У Марка 13:26, у Луки 21:27, в Деяниях апостолов 1:11 и в других местах. Разница в том, что при первом его пришествии ады так сильно разрослись из-за идолопоклонников, чародеев и фальсификаторов слова, а при втором его пришествии из-за так называемых христиан, как тех, что запятнали себя поклонением природе, так и тех, что искажали слово, поддерживая веру в выдумки о трех божественных личностях от вечности и о том, что страдания Господа были собственно искуплением. Именно эти подразумеваются в Апокалипсисе, глава 12 и 13, под драконом и двумя его зверями. 2. Второе объяснение того, что Господь искупил ангелов тоже, состоит в том, что не только всякий человек, но и всякий ангел Господом удерживается от зла и держится в добре. Ибо никто, ни ангел, ни человек, сам по себе не пребывает в добре, но все добро – от Господа. Когда же из-под ног ангелов была вырвана опора, которая была у них в мире духов, с ними произошло то же самое, что и с сидящим на троне, из-под которого убирают постамент. Что ангелы перед Богом вовсе не чисты, известно из пророческих частей слова и из книги Иова, а также из того, что нет ни одного ангела, который не был раньше человеком. Все это подтверждает сказанное в предисловии к этой работе о вере новых небес и новой церкви в общем и частном виде, а именно, Господь пришел в мир, чтобы удалить от человека ад, и удалил его, сражаясь против него и одерживая над ним победы, таким образом он покорил ад и заставил повиноваться себе. А также и следующее, Бог Иегова сошел и принял человеческое с той целью, чтобы привести в порядок все в небесах, в аду и в церкви. Ибо в то время сила дьявола, то есть ада, возобладала над силой небес, а на земле сила зла, над силой добра, и поэтому всеобщее проклятие грозно встало у дверей. Бог Иегова посредством своего человеческого устранил это грядущее проклятие и таким образом искупил ангелов и людей. Из всего этого ясно, что без пришествия Господа никто не мог бы спастись. То же самое и в наше время, и поэтому, если бы теперь Господь не пришел в мир снова, также никто не мог бы спастись, смотри выше 2, 3, 122. Освобождение Господом духовного мира и будущее освобождение Церкви посредством этого от всеобщего проклятия можно пояснить сравнением с царем, который вместе со своими сыновьями, князьями был пленен врагами, брошен в тюрьму и закован в цепи, а затем освободился, победив их, и вернулся с сыновьями в свой дворец. Возможно также сравнение с пастухом, который выхватывает своих овец из пасти льва или медведя, как Самсон или Давид, изгоняет зверей, вырвавшихся из лесов на луга, и гонит их как можно дальше, оттесняя в конце концов в болото или в пустыне, а затем возвращается к своим овцам, пасет их в безопасности и поит их водой из прозрачных источников. Еще возможно сравнение с человеком, который видит змею, свернувшуюся кольцами на дороге с намерением ужалить путника в пету. Он ловит ее за голову и несет ее домой, хотя она извивается вокруг его руки, и там отрезает ей голову, а остальное бросает в огонь. Это можно пояснить также на примере жениха или мужа, который, видя прелюбодея, пытающегося совершить насилие над его невестой или женой, бросается на него и либо поражает его в руку мечом, либо осыпает ударами его голени и поясницу, либо приказывает слугам выбросить его на улицу. И они гонят его палками до дома, а хозяин уносит освобожденную на брачное ложе. Невеста и жена также и в слове означают церковь Господа, а прелюбодеи означают тех, кто совершает над ней насилие, то есть кто извращает его слово. Так поступали евреи, и поэтому Господь назвал их родом прелюбодейным. 123. 4. Искупление было полностью божественным делом. Если бы кто знал, каков ад и как высоко он затопил весь мир духов во время пришествия Господа, и какое могущество потребовалось Господу, чтобы низвергнуть и разогнать ад, а затем привести его вместе с небесами в порядок, тот не мог бы не воскликнуть в изумлении, что все это было делом чисто божественным. Первое. Каков ад? Он состоит из несметного числа духов, из всех, которые с создания мира отвратились от Бога из-за своей злой жизни и ложной веры. Второе, как высоко ад затопил весь мир духов во время пришествия Господа. В некоторой степени это было показано в предыдущих разделах. Что происходило во время первого пришествия, об этом никому не было известно, так как это не было открыто в буквальном смысле слова, но что происходило во время второго пришествия Господа, мне было дано видеть собственными глазами, и из этого можно составить некоторое понятие о прежних событиях. Описание имеется в небольшой работе «О последнем суде», изданной в Лондоне в 1758 году, откуда видно также третье, какое могущество потребовалось Господу, чтобы низвергнуть и разогнать ад. Не имеет смысла повторять здесь свидетельство, имеющееся в этой книжке, поскольку она есть в наличии и у издателя сохранилось достаточно много экземпляров. Каждый, кто прочитает ее, сможет ясно увидеть, что все это было делом всемогущего Бога. Четвертое. Я еще не описывал, каким образом Господь привел в порядок все как в небесах, так и в аду, потому что приведение в порядок небес и ада продолжалось со времени последнего суда до настоящего времени и будет продолжаться дальше. После издания этой книги я опубликую книгу и об этом, если потребуется. От себя на эту тему могу сказать, что я день за днем видел и вижу божественное всемогущество Господа, словно лицом к лицу. Последний из обсуждаемых дел относится к искуплению, предыдущий же – к последнему суду. Тот, кто разборчиво и пристально рассмотрит эти дела, если разум его просвещен объяснением соответствий, может увидеть много мест в пророческих частях слова, где они описаны, хотя и скрыты изобразительными средствами. И то, и другое божественное дело можно лишь пояснить сравнениями, и то в небольшой степени. Их можно сравнить со сражением против войск всех народов со всего мира, снаряженных копьями, щитами, мечами, мушкетами и пушками, под командованием искусных и хитрых полководцев и военачальников. Так здесь говорится потому, что многие ВАДы обладают умениями, неизвестными в нашем мире, и упражняются в них между собой, как нападать, устраивать засады, осаждать и штурмовать тех, кто в небесах. Сражение господа с ВАДами можно сравнить также, хотя и очень приближенно, с битвой против диких зверей всего земного шара и с убийством или укрощением их до той степени, что ни один из них не осмелится выйти и причинить вред тому, кто в Господе. Если затем кто-либо из них высовывает угрожающую морду, то сразу скрывается обратно, словно чувствует на своей груди коршуна, пытающегося проклевать ее до самого сердца. В слове «адские духи» тоже описываются как «дикие звери», и они же подразумеваются под зверями, среди которых Господь пробыл 40 дней, Марк 1:13. Возможно также сравнение с сопротивлением целому океану, который прорывается своими волнами через насыпи на страны и города. Покорение адов Господом понимается также под успокоением моря, когда Он сказал: «Молчи, утихни». Марк 4:38-39, Матф. 8:26, Лука 8:23-24. Здесь море, как и во многих других местах, означает ад. Господь в том же божественном могуществе сражается сегодня с адами в каждом человеке, который возрождается. Ибо на всех таких людей ад нападает с дьявольской яростью, и если бы Господь не противостоял аду и не усмирял его, человек не мог бы устоять. Ад, как один чудовищный человек или огромный лев, с которым он также сравнивается в слове. Поэтому, если бы Господь не держал этого льва или это чудовище связанным по рукам и ногам, человек сам по себе, пытаясь избавиться от одного зла, непременно впадал бы в другое, а затем и во многие. 124:5. Такое искупление не могло быть выполнено иначе, нежели путем воплощения Бога. В предыдущем разделе было показано, что искупление было полностью божественным делом и поэтому не могло быть совершено никем, кроме всемогущего Бога. Для его выполнения ему необходимо было воплотиться, то есть стать человеком, по той причине, что Бог Иегова, как Он есть в Своей бесконечной сущности, не мог приблизиться к аду, а тем более войти в него, так как Он существует в чистейшем начальном. Поэтому, если бы Иегова, будучи таким в себе, хотя бы дыхнул на тех, кто в аду, он бы мгновенно задушил их. Ведь он сказал Моисею, когда тот хотел увидеть Бога: «Нельзя тебе видеть лицо мое, потому что человек не может увидеть меня и жить». Исход 33:20. Раз уж Моисею нельзя было видеть, тем более тем, кто в аду, где все находятся в последнем, самом грубом, поэтому самом удаленном, поскольку они самые низкие из природных. Таким образом, если бы Бог Иегова не принял человеческое и не облекся так в тело, существующее в последнем, не было бы смысла ему приступать к какому бы то ни было искуплению. Ибо как может кто-то напасть на врага, если не приблизиться к нему и не вооружиться для сражения? Может ли кто извести и уничтожить драконов, гидр и василисков в какой-нибудь пустыне, если не укроет тело защитной одеждой, а голову шлемом, и не возьмет в руки копье? Или кто может ловить китов в море, не имея корабля и снаряжения, предназначенного для ловли? Эти примеры нельзя даже сравнить с битвой Господа против адов, к которой он не мог бы приступить, наприняв прежде человеческое. Однако нужно знать, что сражение Господа с адами не было устным сражением, как между спорящими или ведущими тяжбы в суде. Такое сражение почти ничего в том мире не значит. Это было сражение духовное, сражение божественной истины по божественному добру, то есть самой жизненной силой Господа. Ее потоку в зримом виде никто в аду противостоять не может. В ней заключена такая мощь, что злые духи ада разбегаются, лишь почувствовав ее, бросаются в бездну и зарываются в подземелье, чтобы скрыться от нее. Это то же самое, что описано у Исаия: «Войдут в пещеры скалы, в трещины песка от страха Иеговы, когда восстанешь устрашить землю». Исаия 2:19, и в Откровении: «Все скроются в пещеры скалы, в каменные горы, и скажут горам и скалам: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Откр. 6:15-17. Каково было могущество Господа от божественного добра, когда Он осуществлял последний суд в 1757 году, можно заключить из описаний, данных в моей небольшой работе на эту тему. Например, Он срывал со своих мест холмы и горы в духовном мире, на которых обосновались адские духи, и переносил их на большие расстояния, а некоторые сравнивал с землей, топил наводнениями города, деревни, поле и бросал их вместе с жителями в омуты, пруды и болота, и многое другое. И все это Господь делал один, силой божественной истины по божественному добру. 125. Можно пояснить различными сравнениями то, что Бог Иегова не мог привести в действие и совершить все это иначе, как через свое человеческое. Например, невидимый не может ни с кем обменяться рукопожатием или поговорить, если не станет видимым, и даже ангел или дух не может, стоя рядом с человеком или прямо перед его лицом. Не может и душа чья-либо говорить или иметь дело с другим человеком, не пользуясь своим телом. Солнце не может своим светом и теплом проникнуть в человека, животное или дерево, если прежде не проникнет сквозь воздух и не будет действовать через него, и подобно тому и в рыбу, иначе как через воду. Ибо оно действует через стихию, в которой находится предмет. Невозможно также очистить рыбу от чешуи без ножа и ощипать ворона, не имея пальцев, или спуститься на глубину озера без водолазного колокола. Одним словом, любая вещь должна быть приспособлена к другой, перед тем как они станут доступны друг другу для содействия или противодействия.